Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы с вами обращаемся вновь к нашей культуре.
Да, мы с вами продолжаем углубляться в культуру и, в частности, в русскую культуру.
Замечательно. Но вот сейчас речь пойдет у нас сегодня...
Уже о кино.
О кино. О советском, о начале, эпохи кино.
О начале кино и, конечно, о начале советского периода, безусловно, тоже.
Да.
Мы с вами говорили о театре, о драматическом театре, и, конечно, логичным шагом было провести беседы о кино. Ну, скажем о том, что такое кино. Конечно, кино или киноискусство, как его более официально принято называть, это тоже художественное творчество, и здесь, в отличие от театра, оно основывается на технических возможностях записи и воспроизведения изображения, прежде всего, в движении. Ну и мы с вами помним, что кино было разным. Сначала было без звука и черно-белое, а затем у нас добавляется звук и цвет.
Поэтому, немое было кино, да, еще да, называли немое кино.
Вот на современном этапе кино – это уже полнота и движения, и звука, и цвета. Ну и с появлением цифровых технологий здесь уже добавляются многие другие эффекты, которые совершенно на новый этап переводят кино. Но начиналось все, конечно, с самого простого.
Самого простого.
Да, изобретение Эдисона и братьев Люмьер, мы с вами их помним, привели как раз-таки к началу кино, и первый публичный платный сеанс кино в мире состоялся в парижском Гран-кафе на бульваре Капуцинок в декабре 1895 года.
Вообще, это было какое-то чудо, наверное, да.
Это
увидеть движение, да, новое. Вдруг где-то там.
Да, это было совершенно новое, и мы с вами сами из кино можем вспомнить, как первое кино воспринималось, да, вот, да. Потому что зрители ожидали видеть реальных людей на сцене, а здесь движение, вот, которое было на экране, и что-то казалось совершенно невероятным.
Вот да, эта лента, вот, да, наша современная эта лента «Человек с бульвара Капуцинов» с участием Андрея Миронова, она показывает вообще-то вот историю, показывает, особенно воздействие вот это вот на людей, кино, как да. оно впечатляло людей, как оно меняло людей в ту или в иную сторону.
Наверное, нужно отдать должное кино за то, что оно является самым сильным по воздействию на человека, на его переживания, очевидно, особенно когда мы говорим о массовом кино, которое и рассчитывает на то, чтобы произвести этот эффект. Ну, когда мы говорим о кино, нужно понимать, что в эту категорию входят разные понятия абсолютно. Мы, когда говорим о кино, воспринимаем его прежде всего как игровое кино. В русском языке, конечно, больше закрепилось выражение «художественное кино» или «художественные фильмы», хотя более точным, наверное, названием будет «игровое кино». Помимо игрового кино, мы с вами также говорим о документальном кино. Оно здесь вот где-то в документальное кино входит и образовательные фильмы, научно-популярные фильмы. Ну и третьим видом кино является анимационное кино. Поначалу, конечно, оно называется мультипликацией, а впоследствии это просто анимационное кино, потому что здесь и кукольное изображение, а далее компьютерные
рисованное.
Будут изображения. Поэтому мультипликация уже не будет охватывать всего спектра того, что входит в анимационное кино. Но мы прежде всего с вами будем говорить, конечно, об игровом кино. Где-то вскользь будем говорить о документальном кино и анимации. И почему мы об этом сказали? Потому что когда кино начиналось, уже с самого начала, помимо документальных сцен, которые включались в изображение, сюда входили и игровые элементы, комические, мелодраматические, феерические, они сразу же внедрялись в изображение. И хотя первые создатели кино еще не до конца понимали, вот о чем следует говорить со зрителем, эти элементы уже, безусловно, входили. В первые десятилетия кино, конечно, совершенно по-разному взаимодействовало со всем тем, что было. Здесь пытались показывать и театральные спектакли, и экранизироваться литературные произведения, и даже мюзик-холл и песни. Пытались изображаться на экране, хотя не было звука. Но проблема со звуком, безусловно, решалась, когда отдельно, помимо изображения, там, где воспроизводилось кино, включались пластинки, и на них шел какой-то звуковой ряд. Да, и таким образом происходило соединение,
наложение,
наложение звука и изображения. Конечно, текстовые вкрапления на экране изображали то, что говорили герои друг другу. Помимо игровых произведений, конечно же, и исторические события реконструировались, то есть здесь элементы документалистики внедрялись, то есть все это потихоньку входило. Звук приходит в конце 20-х, в начале 30-х годов, и, наверное,
20 века уже, да?
20 века, да, безусловно, и первым удачным опытом принято считать фильм «Певец джаза» американского режиссера Кроссленда. Он выходит в 27-м году. Конечно, слово трудно входило в кино. Прежде всего, это был звук некие атмосферные, да, то есть естественные шумы, индустриальные шумы, музыка, радио, они прежде всего входили в кино, а слово вводилось дозированно, особенно в советском кино, слово не часто использовалось и только с течением времени. Уже слово и речь человека как таковая стали входить в то, что изображалось в киноискусстве. Цвет приходит в 30-е годы, но так как технология еще не совершенна, цветное кино, во-первых, получалось очень дорогим, а во-вторых, качество изображения было очень сложное, потому что надо было накладывать различные цвета один на другой, изображение получалось очень размытым, и оно не воспринималось хорошо зрителям, и поэтому, несмотря на то, что цвет пришел очень долго, кино создавалось именно в черно-белом изображении, и первые шедевры кино – это все-таки черно-белое кино, хотя технологии для цветного кино были. Потом уже, когда совершенствуется цвет и появляются новые технологии, конечно, более массовым становится цветное изображение, и в 70-е годы, безусловно, главным производителем кино становится Голливуд. Он захватывает собой все и начинает производиться массово так называемое транснациональное кино. И здесь цвет уже полностью, конечно, вводится в оборот и вытесняет с собой черно-белое изображение. Таким образом, вот это коротко такие движения в истории кино во всем мире. В России кино, конечно же, начинается в Российской империи в конце 19 века. Первое десятилетие кино, это 1890-е годы, это полностью зарубежное кино. То есть русское кино не создается. Таким образом, мы лишь только покупаем. Однако в начале 20 века уже русское кино начинает создаваться собственное. И первый игровой русский фильм – это «Понизовая вольница», или другое у него есть название «Стенька Разин и княжна», выходит в 1908 году, режиссером является Ромашков. Таким образом, мы видим, что первое русское кино существует в одном пространстве с такими явлениями, как клубочная литература, народный театр, городской песенный фольклор, национальная история, литературная классика. То есть вот это некое единое пространство с кино. Первое кино, конечно же, короткометражное, но, несмотря на краткость своего повествования, оно очень прочно входит в российскую культуру и приобретает колоссальную популярность, и в Российской империи кино очень любили, на него массово ходили, и оно было очень неприбыльным впоследствии дел. Полнометражное кино выходит в свет впервые качественно в 1911 году, это «Оборона Севастополя» Гончарова и Ханжонкова. Здесь с выходом этого фильма русское кино ярко заявляет о себе, и уже оно успешно конкурирует с зарубежным кино, и отечественные кинопроизводители, и отечественный зритель уже с большим успехом производит и смотрит именно русское кино. Благодаря «Капиталу» и созданию первых кинофирм Дранкова, Ханжункова, Тимона в 8-9 годах, конечно же, русское кино все более и более укрепляется. Так как оно развивается, безусловно, те, кто занимаются театром, получают интерес к тому, что же это такое. И поэтому в кино начинают входить, во-первых, театральные актеры, и они усиливают драматический эффект и в целом кино. Но помимо актеров, конечно же, и режиссеры, те, которые любят экспериментировать с театром, они также проявляют интерес к кино. Это, конечно же, новатор Мейерхольд, Марджанишвили и Таиров. Они пробуют свои силы не только на театральной сцене, но и в кино. Традиция МХТ, Московского художественного театра, заимствуется и развивается в киноиндустрии, поэтому психологическая драма, она использует все то, что именно МХТ было создано. И поэтому мы с вами так естественно говорим после театра о кино, потому что оно воспринимает традиции мирового театра и русского театра, конечно, который особенно системой Станиславского будет совершенно новым и другим. Ханжунков использует режиссеров и приглашает новых людей, и, конечно же, такой человек, как Бауэр, он был театральным постановщиком, декоратором, мастером светового оформления, он поднимает изобразительную культуру фильма на совершенно новый уровень и пытается через экран показать внутренний мир героя. К тому же Ханжунков привлекает в кинематограф художника Старевича, который закладывает и развивает впервые как в России, так и в целом в мире объемную анимацию, и это еще больше способствует развитию кино. Но, наверное, одним из самых сильных стимулов для развития русского кино является, как это ни парадоксально, Первая мировая война. А потому что во время войны сокращается приток зарубежного кино у нас в России, и если накануне войны доля отечественного кинопроизводства и кинопродукта составляла всего лишь 20%, то в первый год после Первой мировой войны 80% всего кино у нас в России было именно отечественное. В 16-м году выходит уже около 500 игровых фильмов, возрастает количество крупных фирм, которые производят кино. Операторское искусство все больше развивается и возникает огромная блестящая плеяда операторов. Ну и помимо собственно кино, конечно же, рождается и развивается кинопресса. Это пресса, которая решает, с одной стороны, рекламные вопросы в кино, но и помимо рекламных вопросов именно теория кино ими также затрагивается. Синефона, проектор, вестник кинематографии способствуют именно раскрытию этих элементов в кино. Ну и следующим этапом кино в России, конечно же, является начало советского кино, которое все меняет.
А «Броненосец Потемкин» относится к советскому периоду, да?
Да, это уже...
Там с флагом,
позже,
и прочее.
Это уже позже. Вот это такое...
Эйзенштейн.
Да, более политическое кино, мы с вами об этом скажем. И именно вот начало советской власти приводит к тому, что большинство кинематографистов уезжают за рубеж, эмигрируют, и они способствуют развитию кино в Европе, особенно во Франции и в Германии, а советское кино ставит перед собой иные цели и задачи, и вот «Броненосец Потёмкин» — это будет как раз реализация одних из направлений этого нового уже советского кино. Какая задача у советского кино?
Пропаганда.
Конечно же, пропаганда. Конечно же, пропаганда. И советская власть придавала именно эту роль. Эффективное средство агитации новых идей, идей того нового мира, который нужно построить. В конце 18-го года как раз-таки происходит налаживание вот этой системы выпуска агитфильмов. И декрет от 19-го года определяет положение кино в условиях военного коммунизма. Создаются первые киностудии, которые, конечно же, станут главными киностудиями в стране. 18-й год – это Ленфильм, безусловно, да. 24-й год позже, конечно, значительно позже – это Мосфильм. И тот же 24-й год – это Центральная киностудия детских юношеских фильмов имени Горького.
Да.
То есть это такие три вот главных ведущих киностудий, они уже связаны именно с советской эпохой, да. И поэтому мы не можем недооценивать влияние советской власти на развитие кино в нашей стране. Так как нужно создавать кино, для этого нужны кадры, и поэтому, безусловно, возникает потребность в создании школы. И первое в мире создается госкиношкола в Москве в 1919 году, и здесь создаются многочисленные коллективы, которые задают мысль, идею и техническую реализацию кино в 20-е годы. Конечно, война и революция, и гражданская война помогли кино тем, что возникают и развиваются опыт фронтовых операторов, которые снимают хронику войны. И здесь, когда нужно создавать уже художественное кино, их опыт также воспринимается и широко задействуется. Помогает очень сильно кино, конечно же, НЭП. Новая экономическая политика, когда привлекается частный капитал и создаются фирмы, которые имеют смешанный состав капитала. С одной стороны, это государственные деньги, с другой стороны, это частные деньги. И это, конечно же, дает новый толчок. Советская власть пытается вернуть из эмиграции тех первых режиссеров кино, они приглашаются, и часть из них возвращается. Ханжонков, Протазанов, Чердынин, Висковский, они возвращаются в Советскую Россию. И, конечно же, помимо тех режиссеров и создателей кино, которые уже были, они также содействуют развитию кино. Что ставится? Среди постановок можно выделить, во-первых, исторические костюмные драмы, это 9 января, это декабристы, поэты, царь. Затем инсценируется классика, как без этого не может ни театр, ни кино. Ну и ставятся некоторые даже авантюрные фильмы. 20-е годы ставят вопрос перед искусством о языке, о том, каков язык и каков метод кино. И, конечно же, монтаж, киномонтаж здесь определяет все. Впервые в 20-е годы в качестве особого знакового явления в кино становится документальное кино, которое выдвигает Вертова.
Цикл Вертов.
Вот, особые позиции, и он становится основоположником мировой кинодокументалистики, конечно. Вот.
Это и наш классик.
Вопрос о том, как соединять идею и монтаж, приводит к развитию такого явления, как киноавангард. Киноавангард ставит на первое место, конечно же, монтаж. То есть подчинить тему именно монтажу, приоритет монтажа становится принципом для киноавангарда. И вот здесь этот киноавангард 20-х годов как раз-таки объединяет все те вот первые, как вы говорите, и великие фильмы, которые мы с вами вспомнили. Это Эйзенштейн, его «Стачка» сначала, потом уже «Броненосец Потемкин», это 25-е годы, «Октябрь» его выходит в 27-м году. Затем Вертов, его монтажные кинопоэмы, «Кино глаз», «Шагай совет», «Шестая часть мира», «Человек с киноаппаратом», это у нас 24-й, 26-й, 29-е годы. Затем Пудовкин, который пытается показать, как сливаются народные массы с природной стихией. Это «Мать», «Конец Санкт-Петербурга». Кулешов создает так называемые американизированные фильмы. Это «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», который выходит в 24-м году, некоторые другие. Затем драмы на материале современного быта ставятся, экранизируется классика, историческая мелодрама, создаются монтажные фильмы на материале хроники и даже документальные фильмы путешествия. Здесь всех не перечислить, это много имен и названий. Но основные мы с вами помним. Превращение с помощью монтажа той реальности, которая запечатлена на пленке, в образ мира, вот, конечно же, находит признание в мировом киносообществе, и этому способствует то, что те, кто монтирует кино, те и теоретизируют кино. В руках этих людей находится и то, и другое. Но широкому зрителю что интересно? Интересно то, что понятно и строится самым обычным образом. То есть нужна некая жанровая система, где есть жесткая фабула, есть определенная интрига, кульминация. То есть нужно, чтобы все строилось обычным, естественным образом, которым мы привыкли все воспринимать. И тонко эти запросы аудитории чувствует Протазанов, который создает на студии Межрабпом Русь. Помните те самые сокращения, да? Психологические драмы на материалах предреволюционной и современной русской прозы, а также происходит стилизация некая ироническая на западном материале. То, что предлагал киноавангард, Протазанов не отвергал, но считал, что нужно быть в диалоге с киноавангардом, то есть не только то, что хочет киноавангард показывать, но и пытаться идти навстречу тому зрителю, который и является главным, ради кого все это кино создается. И вот на этом принципе диалога, который Протазанов предлагает, была построена вся деятельность студии «Межрабпом Русь». И благодаря той политике ее руководителя Олейникова, который наследует лучшие традиции кинопредпринимательства, студия производит так называемые кассовые фильмы. И из того бюджета, который кассовое кино получает, уже деньги выделяются на эксперименты как Пудовкина, так и на опыты Барнетта. Однако киноавангард не останавливается и считает, что тот кассовый кинематограф, который создается, это все очень низко. Это потакание вкусом мелкобуржуазного зрителя. Это так официально звучит. И поэтому в марте 28 года на первом всесоюзном партийном совещании по кино все великие люди кино, Эйзенштейн, Пудовкин, Ром, Козинцев, Трауберг и все остальные, они предлагают создать контроль над кино. Давайте мы будем полностью контролировать кинопроизводство. Государство в этом отношении с киноавангардистами полностью согласны. Они считают, что тоже то кассовое кино, которое создается, оно совершенно не соответствует тем целям и задачам, которые кино должно реализовывать, и поэтому они-то согласны с киноавангардистами, хотя при совершенно другой мотивации. И, конечно же, то, что происходит, оно имеет совершенно плачевные последствия, и то, чего хотели, получили, но оно не привело к тому развитию, которое нужно было. И, конечно же, власть и государство директивно начинают насаждать так называемый агитпропфильм, усиливаются упреки по отношению к режиссерам и создателям кино в формализме, начинает усиливаться цензура, и происходит запрет фильмов, какие-то фильмы снимаются и совсем не выходят, откладываются на полку и недоснимаются. То есть, казалось бы, киноавангардисты хотели поднять уровень кино и массового зрителя привести к некой, что ли, элитарность в том вкусе, который нужно было бы воспитать, но, увы, советская власть совершенно использует эту задачу в других целях. Да. И поэтому, вот, к сожалению, здесь в 30-е годы мы видим уже последние попытки того первого кино хоть как-то реализовать те высокие цели, которые оно перед собой ставило. Выходу из кризиса способствует появление звукового кино. Благодаря разработкам в области звукозаписывающей техники, как мы с вами сказали, первые звуковые фильмы выходят на рубеже 20-30-х годов.
Ага, все-таки 30-е годы, наверное, в основном.
Да. В первую очередь звук появился в документальных фильмах «Симфония Донбасса» Вертова, «Олимпиада искусств» Ерофеева, «Пятилетка» Рома. Все они выходят именно в 30-м году, ровно в 30-м году. И здесь звучащее слово вводится очень дозированно. Все-таки, прежде всего, мы слышим звуки, простите за тавтологию, индустриальные, радио, музыку и тому подобное. Первой серьезной удачей игрового звукового кино становится фильм «Путевка в жизнь», это 1931 год. И что здесь пытаются в этот период режиссеры сделать? Они пытаются вот эту силу, энергию создания нового мира передоверить герою. То есть уже не режиссер, но сам герой, который изображается, он в себе сосредотачивает все то, что необходимо для формирования той новой системы, которая нас всех ждет. И этот принцип становится основой успеха главных достижений звукового кино первой половины 30-х годов. Это, конечно, историко-революционные фильмы «Чапаев», прежде всего,
Васильев,
да, братьев. Да, братьев Васильевых, 1934 год, который получает гран-при Всемирной Парижской выставки, между прочим, да, и «Юность Максима» Козинцева Трауберга, это 1935 год, это первая часть той самой трилогии о Максиме. Ну и для меня, как и для человека более молодого поколения, больше все-таки знакома музыкальная джаз-комедия Александрова «Веселые ребята» 1934 года.
С участием Орловой.
Да, да. Который получает приз Международного кинофестиваля в Венеции. Да. То есть мы с вами видим, что советское кино, помимо местных, отечественных наград, получает награды и международные, как во Франции, так и в Италии.
Ну как же, там же уже и джаз присутствует, да? Какие-то там подходы к джазу.
Да, поэтому вот советское кино все-таки это так или иначе высокое кино, которому есть что показать, о чем заявить.
Это какой годы? 30-е тоже годы, да?
Да. Чапаев 34-й, «Веселые ребята» 34-й, «Юность Максима» 35-й год. То есть это вот мы подходим к середине 30-х годов. Затем в 33-м году к его началу преодолевается неподвижность камеры, выходят такие фильмы, как «Окраина» Барнетта, «Моя родина» Зархи Хейфица. То есть здесь происходит уже усиление и развитие внутри.
И операторское искусство развивается.
Да, внутренних элементов кино для того, чтобы и передать вот те смыслы, которые режиссер пытается вложить в то, что он показывает. Кино переживает так называемый триумф единения со зрителем, и когда появляется в кино звук, то у нас уже практически не показывается никакое зарубежное кино. Это местная продукция как российского производства, так, безусловно, развивается кино и в республиках. Да, мы не должны забывать, что и на Украине,
Одесская киностудия.
И на Кавказе.
На Кавказе, в Грузии.
И Армения. То есть вот республиканское кино тоже постепенно формируется и заявляет о себе. Кинематографисты укрепляются в своей уверенности, в том, что они идут правильным путем, их награждают на Всесоюзном творческом совещании работников и кинематографии 1935 года, и они воспринимают то, что их заслуги наконец-то признаются, и вот эти идеи революционных достижений приводят к тому, что утопические мотивы в кино звучат все сильнее и сильнее. И теперь выходят «Гармонь», «Летчики», «У самого синего моря», «Строгие юноши» и так далее. То есть вот утопия новой реальности здесь все больше проявляется. В центре внимания кино оказываются проблемы мира, которые преодолевают классовые конфликты. Все это основано на гармонии социальных и природных сил. И вот для таких фильмов характерна условность повествование, которое тяготеет к музыкально-хоровому действу. Начинает особое место в творчестве композиторов в этот период занимать
специально для киномузыка.
Для кино пишут. И здесь у нас, конечно, выходит
Дунаевский
на первый план, Шостакович, Прокофьев, Попов. Все они, конечно же, закладывают основы всенародной популярности музыки и массовой песни.
Интересно, «Дети капитана Гранта» — это какие годы? Довоенные или послевоенные уже?
Это, мне кажется, позже.
Послевоенные.
Уже позже, да.
Хотя тоже еще и черно-белое оно было.
Но, к сожалению, в этот период намечаются признаки будущего кризиса.
В каком плане?
В одобренных официальной критикой фильмах Эрмлера «Встречные крестьяне» ощущается какая-то искусственность, угу. да? Непреодоленные до конца схемы.
Угу.
Вот, фильмы «Горизонт» и «Великий утешитель» Кулешова уже были, скажем так, его прощанием с его американизмом, о котором угу. мы с вами до этого немного сказали. Документальная кинопоэма Вертова «Три песни о Ленине», где впервые использовалось синхронное интервью, оказалась последним официальным триумфом в его творческой биографии. Эйзенштейн в 1935 году приступает к постановке фильма «Бежен лук». Это mm-hmm. тот самый газетный сюжет. В основу фильма ложится история Павлика Морозова, где режиссер пытается создать, так скажем, грандиозную фреску с использованием мотивов библейских и из Ветхого, и mm-hmm. из Нового Завета. И в замысле этого фильма концентрируются тенденции кинематографа этой mm-hmm. эпохи.
Интересно, название «Тургеневское».
Да.
Ага, а
название
мотивы,
«Тургеневское»,
сказать...
но сюжет абсолютно официального мифа здесь используется.
Угу. Про Павлика Морозова. Вот.
Образ грядущего идеального общества теряет постепенно актуальность. Главной задачей полагается укрепление государственности, и та реальность, которая наблюдается нами сегодня, уже считается осуществленным идеалом. И тот символизм, который предлагается кинематографом, оказывается слишком высоким, и Эйзенштейна объявляют в формализме, и в 1937 году его работа над «Беженым лугом» прекращается. Все то же самое происходит и с другими фильмами, которые пресекаются, запрещаются, репрессируются, можно так сказать.
То есть вот это вот такой период, когда как бы переосмысление происходит, да, вот от того, что наработано, и куда двигаться, да,
да, и
дальше.
Поэтому эти попытки вот движения вперед, они не воспринимаются официальной властью. Власти mm-hmm. нужно показать о том, что
накладывают на что-то.
Показать, что вот уже все достигнуто.
Mm-hmm.
Мы уже пришли к тому пику, за которым не может быть чего-то лучше. И поэтому попытки вот этой некой условности, символизации, mm-hmm. которые режиссеры пытаются проявить в своих произведениях, они не находят отклика, и здесь, увы, к сожалению, мы приходим к такому кризису кино. Mm-hmm. Помимо всего прочего, здесь у нас анимация, и объемная анимация создается. Выходит полнометражный фильм «Новый Гулливер», где в кадре совмещается игра актера и куклы. Это 1935 год, однако эти отечественные тенденции тоже не находят поддержки, потому что технология Уолта Диснея, американская, благодаря которой можно было создавать очень быстро и просто анимационные фильмы, буквально их штамповать, воспринимается лучше, и поэтому вот и те тенденции, которые mm-hmm. были в развитии анимации отечественной, они также не воспринимаются, и анимация переходит на вот эти американские рельсы.
Нет,
и поэтому да. вот эти две тенденции в кино, к сожалению, приводят к его кризису, но нас впереди ждет предвоенное время и военное время, и оно разрешит какие-то узловые моменты.
Которое явится таким толчком
в этом кино. Но об этом мы с вами
поговорим
в следующей передаче.
Сергей Владимирович, ну, в общем, мы эту тему... Начало нашего кинематографа, можно сказать, что осветили, да? А мне бы теперь хотелось поговорить о Миссионерском институте, коим, собственно говоря, сотрудником вы являетесь. Что новенького происходит в институте, как живет коллектив, чем занимаются, что ставят, какие задачи перед собой?
Одна из первых задач – это, конечно же, подготовка к Дню открытых дверей, которая состоится 15 марта в 14 часов. Мы, как всегда, приглашаем в наш институт всех тех людей, кто интересуется богословием, кто хочет углубить и расширить свои религиозные представления, обогатиться в вере. Ну и в целом, сделать себя человеком более многосторонним и расширить компетенции во многих направлениях. Ведь, например, мы с вами сегодня говорим о кино, до этого говорили о театре, в целом о культуре. Вот эти вопросы также освещаются в стенах Миссионерского института на предмете культурологии, на некоторых других. То есть человек, который приходит учиться в Миссионерский институт, может по многим вопросам получить ответы не только в духовной жизни, но и в светской жизни, в истории собственной страны и мира, и много чего. И поэтому, конечно, помимо той научной деятельности, которая в Миссионерском институте ведется и будет вестись, особенно в преддверии нашей зимней традиционной конференции, которая будет проводиться совместно в семинарии «Церковь, богословие, история», конечно же, прием абитуриентов – это важная задача, и мы приглашаем всех, предлагаем не бояться поступать в Миссионерский институт, потому что поступление не так страшно, как многим кажется. Эта учеба стоит того, и то, каким человек выходит из института, оправдывает все те усилия и затруднения, которые абитуриент и далее студент испытает в ходе этих 5 лет обучения, будь то на вечерней форме или на заочной.
Ну что, замечательно. Я думаю, что надо пригласить наших радиослушателей, всех тех, кто, может быть, мечтает о таком вот образовании, чтобы познать глубже наше богословие, истину. Это замечательное событие. Напомню, когда оно в марте?
15 марта,
это какой день? Воскресенье, да?
В 14 часов.
14 часов. Так что надо пригласить всех.
Да, Миссионерский институт находится в Екатеринбурге по адресу Карла Маркса, 12. Пожалуйста, приходите.
Спасибо за приглашение. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии вот с таким и приглашением, естественно, на День открытых дверей, и, конечно, с раскрытием темы кино, был ассистент кафедры социально-гуманитарных и, естественно, научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Вы такие интересные горизонты там нам раскрываете в культуре. Я думаю, что это очень здорово. Спасибо.
Спасибо. Будем надеяться, что радиослушателям нравятся наши темы. Я предлагаю звонить на радио и задавать вопросы.
Давайте пригласим, чтобы они звонили.
Да,
чтобы и, может быть, даже
раскрывали что-то, что им интересно.
Да, может быть, даже что-то вот с их подачи. Какая-то тема, может быть, возникнет.
Поэтому предлагаем вам звонить, задавать вопросы, и мы будем стараться с Валентиной Федоровной на них ответить и раскрыть. Спасибо вам.
При вашей непосредственной такой вот глубинной помощи. Спасибо вам. До свидания. До новых встреч.
До новых встреч.